Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Приветствуем вас в студии «Радио «Вера».
Добрый светлый вечер.
Ну что ж, Алла, представляй гостя.
Ах, вот так, да?
Да.
Николай Иванович Завьялов. Человек, который на весь мир смотрит, пожалуй, со своей колокольни. Правильно?
Почти на весь. Вот тут уже раскрывается интрига.
Звонарь Сретенского монастыря Николай Завьялов сегодня у нас в гостях. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Рада, что вы к нам пришли.
Наше досье.
Николай Иванович Завьялов родился в 1961 году в Кемеровской области. Учился в Российском православном университете святого Иоанна Богослова. В настоящее время звонарь Сретенского монастыря, доцент кафедры литургики Сретенской духовной семинарии. Автор ряда публикаций об использовании звонов в православном богослужении. Участвовал в проектах возрождения колокольных звонов Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, Валаамского монастыря и других культурных объектов не только в России, но и за ее пределами. Женат, отец двоих детей.
Николай Иванович, ну вот я помню колокольный звон гораздо раньше, чем саму церковь. У дедушки была пластинка с ростовскими звонами. Мне кажется, что во многих семьях были эти пластинки, ростовские звоны знаменитые. А я ее постоянно просил мне включать. Поэтому тогда еще и колоколов не было ни в Москве, ни в Подмосковье толком. Вот только-только что-то появлялось. Так звоны вошли в мою жизнь, когда еще вот колоколов толком не было. А вот как было у вас?
Ну, колокола в моей жизни появились почти одновременно с тем временем, когда я стал приходить в церковь на службу. Вот что касается ростовских звонов, я их сам очень люблю. И эти звоны постоянно публикуются. У нас есть уже, набирается довольно большая стопка пластинок с ростовскими звонами. И мы можем послушать ростовский звон, включить и сравнить, как звонили старые звонари, когда звон был записан в 1963 году, Сергей Бондарчук со своей командой снимал фильм там, и потом эти звоны, значит, были размещены на диске. Скорее всего, вы говорите о том диске, который был еще маленькой пластиночкой. Вот. И потом записывались эти звоны еще неоднократно, но мы наблюдаем интересную такую картину о том, как звонили старые звонари, ростовские старики, и о том, как звонят нынешние звонари.
А в 60-е годы те, кого писал Бондарчук, это люди, которые помнят практически еще дореволюционную школу.
Да, да. Именно так. Чем ценна эта запись? Тем, что на ней звонили те люди, которые умели совершать звон еще до того, как колокольни закрывались. Это были дореволюционные звонари. Мы это очень ценим, поскольку и мне досталась малая толика этой радости, когда мы общались с Владимиром Ивановичем Машковым, человек, который звонил на колокольне Новодевичьего монастыря. Он был у патриарха Тихона священносцем. Он еще мальчиком дореволюционные колокола слышал. Он еще до революции был звонарем. И он это искусство нам принес и преподал в том самом виде.
Или вы с ним общались?
Да, мы с ним общались, и это... я часто бывал у него на колокольне.
Какие же годы были?
Вы... Это 80-е годы. Ну,
общем,
я начал заниматься...
Молодо выглядите.
Молодо я еще, понимаете, как говорят, некогда мне стареть, я по колокольням...
Отлично, поднимаетесь и спускаетесь.
Припоминаю, кажется, я видел телевизионные репортажи, и уже 90-х годов он же дожил до нашего времени.
Да, да. Мы его проводили в Мирной уже в 2000-х годах.
А поэтому... скажите, да, если в 80-е годы он обучал вас колокольному звону, как он поддерживал эту форму профессиональную в советское время, где он звонил? Ему давали где-то...
Да, да, здесь такой интересный случай, уникальный. Когда человек по-настоящему православный, то он становится таким... внешне, как бы сказать, коммуникабельным. Настолько он культурный, настолько он человек, весь живущий еще воспитанием того 19 века. Он сам еще получал подарки из рук царевича Алексея.
Ой,
он видел живого царя. И та атмосфера московская, вот та семья его, в которой он вырос, это естественная православная тактичность, которая в нем была. И он работал на заводах, он не был никогда партийным, но занимал довольно высокие должности, он был инженер и даже директор завода, зная прекрасно, что он ходит на колокольню. как-то даже высказывал, говорил, я приду к тебе на колокольню, мне тоже хочется послушать колокольный звон. На него не поднималась рука ни у кого. Он был настолько человек хороший, вот настолько он был приятный в общении, и настолько он был вот такой вот... Ну и вообще сказать, он ходил на колокольню до самой своей смерти. Он только уже в 90 лет, уже после перелома шейки бедра, уже будучи человеком достаточно взрослым, я думаю, в 90 лет уже достаточно взрослый, но вот не прекращал свою деятельность колокольную, поднимался на колокольню и с большим удовольствием звонил.
А где эта колокольня?
Это колокольня здесь по соседству, Новодевичий монастырь.
То есть он там же в Новодевичьем все время и служил?
Он не
и...
все время. Он, как он рассказывал, он служил, значит, начинал еще в Елоховском соборе, когда был мальчишкой. А потом он служил на Преображенской. Там храм до тех пор, пока не снесли.
Не снесли, да, единственный в 60-е годы.
Потом он был вынужден уже этот храм покинуть, но его пригласили уже на Новодевичье. Ведь вы помните, в Олимпиаде 1980 года уже тогда были такие струнки, так сказать, показать всему мировому сообществу, что мы уже...
Мы открыты, гонений нет.
Гонений уже нет, что мы уже лояльно относимся ко всем. И вот на колокольне Новодевичьего монастыря обнаружили старые колокола, очень хорошие колокола, знаменитые.
Дореволюционные, естественно.
Дореволюционные, не только дореволюционные, 17 века, царица Софья. Эти колокола пожертвовала
в Новодевичье. И эти колокола сейчас там висят, и они звонят, мы их слышим.
Располагаются там, и они в настоящее время функционируют. Три большие колокола, замечательные, старые, из знаменитой литейной династии Моториных, из мастерской, которая была уже тогда известна своим благозвучным, так сказать.
А какой сейчас самый старый колокол в России?
Ну, из самых старых,
хотя бы.
Те, которые знаю я, может быть, я еще и не все колокола знаю, где-то в запасниках музея, наверное, можно найти колокола очень старые, но тот, который мне известен, на колокольне Иван Великий, 1530 года, Корсунский колокол, которому скоро будет 500 лет.
А он звучит?
Да, он звучит, он участвует в звоне.
Потрясающе.
А был еще ведь колокол, насколько я знаю, в Савино-Стражевском монастыре, утерянный.
Он был...
15 века.
Да, это мягко так говорят, он был утерян.
А на самом
при этом
деле
надо
что?
Сделать, наверное, лошадиное лицо. Вот.
А есть свидетельство, пытались... что его уничтожили все-таки?
Косвенные данные об этом, хоть об этом открыто и не сказано, но кое-какие штрихи на это указывают. Под видом того, что его хотели снять, чтобы он не попал в руки
немцам.
Врагу. Вот, сказали, что его нечаянно уронили.
Вот. То есть, фактически он разбился.
Да, он погиб, и мы потеряли такой памятник, такой вот замечательный колокол. Это настоящая большая культурная утрата.
Это же какая-то западноевропейская работа, да?
Нет-нет, это литейная работа московская. Это царь Алексей Михайлович пожертвовал свои средства. Он даже написал...
На Савино-Сторожевском.
Да, на Савино-Сторожевском тайнописью было написано его имя. И когда расшифровали, кстати, расшифровали только в 70-е годы, почти три столетия не могли расшифровать, что там написано.
20 века уже.
Да, в 20 веке расшифровали. И увидели, что надпись, у нас эта надпись, дословно ее можем найти в литературе, но приблизительно она выглядит так, что лил колокол Алексей, раб Божий, и потом уже догадались, что кто еще мог бы так, а жертвовали, кто бы мог так пренебрежительно, так сказать, выразить, наверное, только сам царь о себе.
Николай Иванович, вы сейчас употребили такое слово интересное. Вы сказали, вот колокол, к сожалению, погиб. У меня в связи с этим вопрос. Я слышала о том, что на Руси колокола к ним относились как к живым существам. К примеру, если колокол, там, я не знаю...
За что-то лишали языка,
да,
например.
Да, его могли казнить, да, условно говоря. Если, к примеру, он пропустил пожар, да. Вовремя не отзвонил, да, не оповестил город или там улицу или какой-то район о том, что надвигается несчастье, его могли казнить, лишить языка, например, да. А откуда такое отношение к колоколам? Почему?
Ну, здесь мы с вами встречаем такое символическое действие. Тот колокол, который возвестил о... младенстве, в Угличе, когда у нас случилась эта история, царевича Дмитрия, когда убили, то колокол, который возвестил об этом, был также сослан. Ему вырвали язык, отбили ухо и отослали в Тобольск. И здесь, конечно, можно было бы так сказать, если подойти к этому вопросу грубо, сказать, ну вот какие они, значит,
колокол, язычники.
Язычники какие.
Да.
Но на самом деле колокол – это как знамя. Колокол – это символ. Угу. И бить колокол плетьми, конечно, не надо полагать, что они были такие идиоты. Бить плетьми – это демонстративно выражать неуважение. Это как сейчас у нас сжигают знамена, сжигают чучела неугодных или еще что-то. Тогда это уже действовало, и колокол – под звук которого человек рождался, угу. колокол, который собирал всех на
молитву,
на например, молитву, да? Он в понимании русского человека был такой же неотъемлемой частью общества. Он был одним из символов этого общества. И угу. демонстративно надругаться над этим колоколом – это было как раз действо не прямое, а действо символическое.
Угу.
Ну, и вот... любовь к колоколам, она и проявлялась. У нас одни только названия сразу. У колокола есть корона, есть угу. уши, есть
да-да-да, язык,
губа,
да.
язык. У него очень много такого, что наделяет его человеческим голосом, признаками человеческого голоса. Но в то же время колокол и как элемент какого-то символа, элемент какого-то... общественного знака.
Мы очень фрагментарно погружаемся в историю. Давайте все-таки обратимся к ней непосредственно. Вопреки расхожему мнению, как я понимаю, колокольный звон, колокола пришли к нам не одновременно с принятием христианства. Ведь это появилось гораздо... Сначала были некие била, потом колокола. Вот как развивался колокольный звон у нас здесь? Потому что мы знаем, колокола в Западной Европе, но звучат они совершенно по-другому.
Мы знаем Малиновый звон, например, кстати говоря. Город Малин, да?
Мехелен.
Мехелен.
Да,
иначе,
он пишется да. через H, угу. и в немецкой транскрипции он как Малин.
Да,
Малиновый
это
звон,
еще
Малиновый
один
звон. Это коррельон.
Угу.
Мы сейчас об этом поговорим, Алексей, понимаете? Так заявлять, что у нас не было колоколов до того, как мы не можем, потому что вообще-то мировая практика знает колокола еще задолго до того, как появилось христианство.
Да, мировая практика.
Мировая
конечно.
Практика знает. Мы с библейских времен знаем происхождение колоколов, когда один из отцов библейских, Иувал, научился плавить металл, научился изготовлять оружие. Он же прародитель всех музыкальных инструментов, прародитель оружия, прародитель всех ремесел. Угу. Отец ремесел. Вот тогда уже мы имеем некоторые сведения о том, что... И потом в книге «Бытия» мы видим, как священнику предписывается иметь на одежде звонцы. Кстати говоря, и сегодня у архиерея, и сегодня на облачениях, на саккосе присутствуют специальные звонцы. Каждое его движение сопровождается таким едва уловимым звоном.
На бубенчики похожи.
Да, такие, это
да?
похоже на бубенчики, угу. как каплевидные такие.
Угу.
Поэтому мы понимаем, что идея пластину изогнуть в сосуд, наверное, возникла довольно рано. Увидели, что металл при соприкосновении начинает издавать звук. Звук как коммуникация, угу. как средство оповещения довольно удобен. И очень скоро нашли эту формулу, как изготовить колокол.
А на Русь?
В России, наверное, эти колокола были. Наверное, они тоже, возможно, использовались. Но вот с принятием христианства у нас есть прямые свидетельства о том, что на Софийском соборе было 12 колоколов.
Той формы, к которой мы привыкли.
Да. Уже в Византии эти колокола употреблялись напрямую. Они уже как средство оповещения. Ведь у нас известны случаи, когда епископ Дагей, это уже у нас в VI веке, лил колокола. В VII веке уже папа римский Савиниан благословил колокола на употребление для созыва людей. Раньше были лаосинакты. Так называемые оповестители, те, кто ходили и устно разносили молву. Потом пытались использовать в качестве созыва и трубы, и еще какие-то инструменты, но они прижились Не очень. На трубе нужно уметь играть, и, видимо, это было тоже и трубу саму. Угу. Может быть, не очень просто было изготовить, приобрести. С колоколами оказалось как-то вот...
Проще,
поудобнее. И колокола очень быстро нашли свое место.
Николай Иванович, давайте послушаем звоны.
У меня есть звон, который я прошлым летом записывал со студентами-звукорежиссерами на острове Валаам. Там есть колокольни, которые только недавно приобрели колокола. И на этих колокольнях тоже есть звоны, которые исполняются в моим, так сказать, звоном.
Радио «Вера».
Итак, Николай Завьялов, известный московский звонарь, звонарь Сретенского монастыря у нас в гостях. Николай Иванович, ну, до перерыва, до вот этих замечательных звонов мы с вами говорили об истории колоколов, вообще об истории колоколов у нас, на Руси. Я слышал, что колоколам предшествовали била. Вы говорите, что это не совсем правильно. Или они как-то параллельно развивались?
Они что такое била, простите, за дилетантский вопрос?
Била, конечно же, от слова «бить», «ударять», да. И эти била то же самое имеют назначение оповещать о начале службы.
Угу.
И эти била были употребляемы в монастырях, еще в древних монастырях, когда не было необходимости за стены монастыря сообщать о начале службы, была такая должность, которая называлась будильник.
Ходил монах,
монах с колотушкой, ударял в двери кельи, возглашал «Аллилуйя».
Угу.
И я думаю, что этот возглас и этот удар в дверь были слышны не только в келье, а потом, представляете, внутри кельи, как это самое, это воспринимается, вдруг удар колотушки, то понятно стало, что практически лучше ударять в доску, это и так всем слышно.
Угу.
Но
в Греции
тоже...
так и делают до сих пор в некоторых монастырях.
Не только в Греции, у нас и на Валааме звонят, и в Екатеринбурге, и где только у нас не употребляются.
Такой компан, да?
Это не компан. Компан как раз-то это слово «колокол».
Ага.
Наука компанология как раз предполагает наука о колоколах.
Колокольня.
Это была провинция Кампания в Италии, там, угу, где добывали медь. Поэтому и компан там тоже не случайно оказался. А вот била, как таковые, и сегодня используются с большим успехом. И мы при желании тоже можем включить и послушать, наверное, как они звучат, потому что очень высокохудожественный звон на билах достигается двумя молотками, различные доски по величине, различные по своему, так сказать, по древесине различные, дают разные звуки. Но мы-то знаем, что если мы ударяем в центр доски, это один звук, в четверть доски это другой звук. То есть, согласно тому звукоряду, который у нас еще от Пифагора, мы знаем, что у нас любой предмет или там струна или доска может разделяться на количество целых элементов, которые кратно у нас двум, четырем. И эти элементы, если мы эти возбуждать будем в тех зонах, где эти элементы располагаются, мы будем получать разные по высоте тона. Поэтому одна и та же доска звучит разными голосами. И тот, кто на доске на этой звонит, он, умело сдвигая молоток, он уже знает эти зоны, он уже к ним привык, он начинает варьировать не только ритмическую фигуру, но и создает мелодическую фигуру. А когда он еще употребляет такие элементы, как динамика, такие элементы, как синкопы, такие...
И тогда у нас
начинается настоящее художественное исполнение. Но, а доколе это творческая работа, следовательно, у нее есть свой инструментарий, у нее есть свои выразительные средства. Поэтому вот те музыкальные выразительные средства, которые возможны для исполнения музыки на ударных инструментах, те же самые переносятся на исполнение и на одной доске можно так прекрасно исполнять, можно так интересно звонить. Ну и потом мы же знаем, ведь чем меньше у художника выразительных средств,
тем ярче получается
тем
произведение.
Тем ярче проявляется его талант.
Да.
И таким образом у меня есть прекрасные примеры, когда звонят на доске, очень чудесно. И эти элементы давно превратились уже тоже в такой в символический элемент, ну, в символическую какую-то. Они... Мы не имеем такой необходимости. У нас у всех есть часы, у нас есть интернет, у нас есть смски. У нас уже такое обилие возможностей сообщаться друг с другом, что прямое назначение колоколов – оповещать округу о том, что будет служба – оно как таковое практического значения теперь имеет довольно мало. Оно больше является украшением службы, украшением храма. Оно замечено, что его сложный многобертонный звук, очень сложный темброво, так сказать, разнообразный звук, он очень наполняет пространство, он его облагораживает, он создает молитвенное состояние. И била ничем не уступают в умелых руках хорошему звонарю и колоколам. Била могут звучать очень интересно. Эти токи, так называемые, у нас сохранились и в описаниях, и в настоящем виде. И у нас многие монастыри используют, тот же Валаамский монастырь, например, когда совершают богослужение в 4 часа утра, они в рамках монастырской ограды совершают токи на доске. С помощью била.
А в Москве где-то можно услышать?
В Москве, да, пожалуй, можно. Надо вспомнить, надо подумать, у кого они еще.
Хорошо.
В Коломенском. Вот,
в Коломенском. Понимаете, Алексей, я не стал бы называть билами те металлические пластины, которые очень красиво звучат. Я знаком с их изобретателем. Александр Иванович Жихарев, очень уважаемый мною человек, запатентовал их в виде имитаторов. Они имитаторы колоколов.
Колокольного звона.
Да. Они с большим успехом используются в оркестрах, в театрах.
Да, там мы видели.
Они свое место нашли, они свое место занимают. Я здесь гораздо более осторожно стал бы относиться к тому, чтобы вместо колоколов их размещать на колокольнях.
Но потому них, наверное, что... и звук не такой далекий, не так распространяется.
В том-то все и дело. В том-то все и дело. У меня недалеко от моего дома есть колокольня, на которой располагаются вот эти самые пластины.
Вместо колоколов.
Вместо колоколов. Создается такая стойка, рама такая, на ней все это дело вывешивается. И с помощью молотков, киянок на ней звонят.
Ну, наверное, дешевле просто.
Да.
Ну, потом просто это дешевле, удобно, просто... можно перевозить, например, куда-то, если
можно
это
перевозить.
Участие, скажем, я не знаю, в фестивале или миссионерский какой-то выезд, да, это звонница, которую легко собрать и взять с собой, это практично.
Я бы не стал их использовать именно функционально вместо колоколов. Пусть бы они оставались имитаторами. Пусть бы они в рамках спектаклей, в рамках хоровых пений, в рамках каких-то представлений, пусть бы они занимали свое место. Потому что...
Иная природа звука, да?
Совсем все-таки? Иная природа звука, совсем иной обертонный ряд. Совершенно другой голос. Эти била настолько бедны обертонами. Если мы говорим о колоколах западных, мы говорим, что они более строго звучат, у них основной тон хорошо читается, у них там различные сочетания, благозвучия. Все у них выстроено, ну, потому что они этим занимались давно. У нас уже прекрасно имеются очень многие таблицы, какие обертоны должны, в каких сочетаниях, какие благозвучные элементы. Все там у них уже отработано. Я был у литейщика в Польше, который льет колокола на токарном станке, их подгоняет, и он никакого секрета в этом не видит. Он мне все с большим удовольствием рассказал, я даже все это заснял себе, и никакого он в этом шпионства не увидел. Я получил огромное удовольствие, и действительно его колокола, сейчас эти колокола располагаются в Супраслском монастыре в Польше, и они звучат по-западному, хотя мы трезвоним на них.
Я как раз хотел спросить, а... Технология производства колоколов на Западе и у нас в России, она различается? Соответственно, звоны тоже, наверное, различаются?
Все различается.
Если звонить по-нашему?
Да. Если мы начнем говорить о технологиях, мы будем сразу вынуждены констатировать, что льют колокола совершенно различными приемами.
А вот, кстати, я хотела спросить, умеют ли это делать сегодня в России? Все-таки мы говорим о том, что традиция-то прервана.
Да, умеют.
Умеют.
Дело в том, что и тогда...
Секреты сохранили.
И тогда, и в 17 веке у нас встречаются колокола настолько разные, настолько разные формы, настолько разные профили, что нам понятно, что единой технологии, единой идеологии расчета колокольного профиля тогда еще не было.
По вдохновению всегда, как в фильме Андрей Рублев, да?
Да, как именно Андрей Рублев нам здесь являет собой. Видно, что вот Андрей Тарковский очень скрупулезно подошел к этому моменту, и он очень тщательно изучил.
Ну, потрясающий эпизод.
Вот потрясающий этот, мурашки, вот вся зарисовка, я ее даже показываю. Его рассказ вот о мальчике, который отлил колокол, очень похож на правду. Там какие-то есть художественные приемы, которые сегодня уже точно можно опровергнуть. О том, как серебро добавляли в колокол, не добавляли. Оно только портит
звучание.
Да. Чем меньше лигатуры, чем чище металл, тем чище звук. Вот там положено использовать чистую медь и чистое олово. И желательно, чтобы как можно меньше было там посторонних примесей. Тогда уже и колокол получается более благозвучный. Но остальное, то, о чем рассказывает нам этот фильм, о том, как нужно изготавливать. Это была действительно тогдашняя система. Мы встречаем ее в описаниях. И большие колокола, и царь колокол в том числе был, отливаем в яму.
Да.
Строилась определенная яма. Сегодня у нас литье достигло такого уровня, когда яму создавать не обязательно. Когда льют в опоку. Когда
что
можно...
это значит?
Литье в опоку. Здесь, если мы обратимся к технологиям, мы должны будем констатировать, что с того момента, когда колокола перестали лить, это 1929 год, завод Усачевых на Валдае, у нас есть колокол в том же Валаамском монастыре, в Всехсвятском скиту, датированный 1929 годом.
Это завод... один из последних, если не
последний. Один из последних, если не самые последние, потому что колоколов 30-го года мне уже не встречалось, а вот колокол 1948 года мне уже встречался.
Вот мы об этом поговорим сразу после перерыва. И о технологии, и о тех колоколах, которые, возможно, производили в советское время, вы говорите, производили. А сейчас давайте, уникальная возможность у нас есть с вами, дорогие
Билла
радиослушатели.
Послушать.
Билла, да.
Как же это все-таки звучит?
Напомню, что Николай Иванович Завьялов, известный московский звонарь, звонарь Сретенского монастыря, сегодня у нас в гостях.
Светлый вечер. На радио «Вера».